This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и у погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели! Я, Игорь Пустанович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам», в которой мы продолжаем тему вождизма. Когда я Слово Божие читаю, оно всегда направлено ко мне и укрепляет дух, и обличает, и освещает, если я во тьме. Бог наделяет Слово Свое силой, и через веру действует в сердцах, надеждой облекает дух унылый и обличает грешника в грехах. Христово Слово душам помогает, а враг толкает к злу и ко греху, но кто на Слово Бога уповает, противостать способное врагу. Без Слова Бога жизнь людей плотская и сводится духовное к нулю. Но там, где Слово Божие читают, они всегда находятся в строю. Вот из этого слова Библии один текст я хочу прочитать в начале нашей радиопрограммы сегодня. Этот текст открывает для нас историю одного человека из иудейского народа. Вот этот текст, послушайте. «Оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Эти слова написаны в 32 главе, в конце 31 стиха 2 книги Паралипоменон. Слова эти поразительные, когда берешь во внимание, о ком они сказаны. Если бы они были сказаны об одном из врагов народа Божьего, то ничего удивительного в этом не было бы. Но они сказаны об одном из самых великих и богобоязненных царей. История его начинается такими словами. Это тоже записано в Библии. Послушайте. «И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его». Вообще-то Давид был праотец ему, но так писали в древности, и мы это понимаем. Человека этого звали Езекия. Он был царем иудейским. Езекия воцарился в 25-летнем возрасте и царствовал в Иерусалиме 29 лет. И царствование его сопровождалось большим успехом и благословением Божиим. Эти 29 лет царствования Езекии были особо ярким периодом в истории народа Божия. И первое, что сказано об этом царе, это то, что в самом начале царствования своего, в первый же месяц, послушайте внимательно, «отворил он двери дома Господня и возобновил служение». Сразу замечайте это. Езекия отворил закрытые двери дома Господня. Одновременно он отменил высоты, разбил статуи, то есть уничтожил идолов и места, где они находились и где им поклонялись. Езекия был до того богобоязнен и смел, что не побоялся истребить даже медного змея, сделанного когда-то Моисеем. Вот этого медного змея он приказал разбить на мелкие куски. Этот медный змей считался святейшим идолом, реликвией далекой древности. Езекия раздробил его в пыль и прах. И сразу же после этого в Библии сказано: «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». Езекия произвел величайшую реформу по всему региону Иуды. Собрал весь народ в Иерусалим для совершения Пасхи Господу, что давно не делалось в народе. Он также восстановил жертвоприношение Господу за грехи народа, и народ вновь начал молиться и петь во славу Господа. Народ вновь стал поклоняться Господу и служить Ему. И пример в этом показывал сам Езекия. Он стал служителем, слугою Господу и народу. Я думаю, вы заметили, что сделал Езекия. Первое, о чем говорит Библия, что он отворил двери дома Господня. Оказывается, они были закрыты до него, закрыты для служения Богу. Второе, он очистил и освятил храм, который был осквернен. Третье, он возобновил служение в нем. И это в том народе, который считается избранным Богом. Как могло такое произойти в Божьем народе, чтобы храм был закрыт, служение не проводилось, Богу не поклонялись, молитвы не совершались и, конечно же, и жертвы не приносились, ведь двери в храм были закрыты. И, конечно, там, где в помещении долго никто не заходит, всегда появляется нечистота, пыль, затхлый запах, всякие насекомые. Как же это могло случиться? Кто распорядился и когда, чтобы закрыли двери храма? Кто дал команду отменить служение Господу и когда? Кто стал выше Господа, чтобы отменить то, что на века было заповедано народу Божию? Может быть, это сделал какой-то пророк? Или это сделали сами люди? Или, может быть, какой-то завоеватель пришел и закрыл двери дома Господня? Как это произошло, чтобы храм Божий был закрыт? Забегая наперед, скажу, что подобная история повторялась и в новозаветный период, период Церкви Христовой. Если позволит нам время, мы поговорим об этих событиях, а если не хватит времени, мы продолжим этот разговор в нашей следующей радиопрограмме, если, конечно, Господь продлит нам жизнь.
Тебе дал это. это все, о человек, скажи. Кто подарил тебе ноги, сердце дал и дал способность думать? Кто дал тебе твою жизнь, твою душу? Знаешь ли ты, знаешь ли?
Он создал вселенную, и жизнь дана нам от неба. Задумайтесь, зачем живете? Да, есть Бог в небесах. Он создал вселенную, и жизнь дана нам от неба. Задумайтесь, зачем живете вы?
Можешь ли ты сказать, для чего создал Бог тебя? Если не знаешь, можешь ты прожить жизнь зря.
Поторопись поскорей разобраться, время идет, а время очень ценно. Чтоб не пришлось тебе после терзаться
целую вечность,
целую. Да, есть Бог в небесах, Он создал вселенную, и жизнь дана нам от Него. Задумайтесь, зачем живете? Да, есть Бог в небесах, Он создал вселенную. Чем живете вы?
О, поспеши к Творцу,
о, поспеши к Творцу,
чтобы хвалу воздать.
Он жизнь дает тебе. Славу воздай, славу воздай.
Да, есть Бог в
небесах,
Он создал.
Жизнь для того, чтобы мы нашли Его, чтоб были с Ним мы вечно, и славу всю отдали лишь Ему.
Если мы проследим историю падений и подъема в еврейском народе, то увидим, что состояние жертвенника являлось причиной бед или благословения, показателем духовной жизни этого народа. В духовном смысле то же самое сегодня происходит в духе человека. Жертвенник человека может быть или в запустении, или в славе. «Кто не собирает, — сказал Христос, — тот расточает». Человек или деградирует, или возрастает в Боге. Если из жизни уходит молитва, к примеру, то это место обязательно чем-то заполняется. Как говорил Иисус Христос, злой дух выходит из человека, когда Господь очищает его и ходит по местам, ища себе место, и возвращаясь снова к этому человеку и находя его чистым, но пустым, он берет с собой семь злейших себя, и они поселяются в доме этого человека. И последнее бывает для человека хуже, чем первое. Это говорится об отступниках. Друзья мои, отступник – это не тот, кто идет сразу грешить. Отступник – это тот, кто оставляет жертвенник. Отступить – это значит чуть-чуть отойти назад. Чуть-чуть отойти от Слова Божия, и ты отступник. Отступать – это совсем не значит бежать без оглядки. Отступать – это значит, сделав всего шаг назад, позволить кому-то занять то место, которое ты уступил. Жертвенник Господен всегда являлся сердцем поклонения. Есть очень серьезное учение о том, каким образом нужно приносить Богу жертвы. Читайте Ветхий Завет. Бог сам установил эти законы. Другими словами, Бог держал свой народ на месте, где пребывает спасение, у жертвенника. Жертвы должны были приноситься каждый день. Когда мы смотрим на историю царств в книге Паралипоменон, то видим, что когда восставали цари, лидеры в народе, не поклоняющиеся и не служащие Богу, жертвенник Господен оказывался в запустении. И проходило совсем немного времени, когда на месте этого жертвенника возникал другой алтарь. Или Ваалом, или Астартом, или Дагону, или еще какому-то другому богу. Не может быть так, что из твоей жизни уходит, к примеру, молитва, и на ее место не пришел бы грех. Если ушла молитва, значит, придет грех. И Писание говорит, что он, грех, лежит у дверей. Лежит. Если ты не делаешь доброго, если не поклоняешься Богу, то тогда грех у дверей лежит, у дверей твоего сердца. Но слово Святой Библии сегодня предупреждает нас: но ты господствуй над ним, не дай ему войти в твое сердце, не дай место греху. Так предупреждает нас Господь. Жертвенник твоей жизни есть свидетельство твоего духовного состояния. Так сказал один проповедник, и я полностью согласен с ним. Давайте вспомним Илью. Вы помните, когда Илия пришел к царю Ахаву, который был беззаконником, а его жена склоняла его к поклонению другим богам? И это как раз и было мерзостью в очах Господа. Помните, с чего начал пророк Илия? Пророк начал восстановление Израиля не с проповеди, а с восстановления жертвенника. У них не было дождя 3,5 года. Это значит, не было пробуждения, признаки проклятия царили на земле, даже сам царь пошел искать траву для своего скота. Илия начал реформацию с восстановления жертвенника. И когда он восстановил разрушенный жертвенник по числу колен Израиля, то только тогда положил туда жертву. Он начал не с жертвы, а с жертвенника. И Господь послал сначала огонь на жертву, а потом пошел дождь, который принес Божье прощение и Божье благословение. Итак, сегодня перед нами вопрос. Как могло случиться, чтобы в народе Божием не молились, не приходили в храм, не приносили жертвы Богу, да и храм Божий оказался закрытым и обесчещенным? Это было во время, когда Езекия стал царем в Иудее. Об этом мы продолжим разговор после песни.
Если яркой свечой сердце горит, будет праведный освящен. Если завтра грядет Господь, если завтра грядет Господь, аллилуйя, 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 аллилуйя. Коль несчастьем томим, с верой молись, чтоб исчезли печаль и плач. Унижением своим, брат мой, хвались, берегись высоты, богач. Если завтра грядет Господь, если завтра грядет Господь,
достигнут свой Ханаан. Непорочно ходить, как Ной и Лот, верить так же, как Авраам. Если завтра грядет Господь, если завтра грядет Господь,
если кто-то думает, что избранный народ Божий в один день по приказу какого-то человека перестал ходить в храм на поклонение живому Богу и стал ходить на высоты и поклоняться идолам, то я скажу, что это совершенно не так. Еврейский народ под руководством лидера, заметьте, о чем я говорю, под руководством лидера шаг за шагом отступили от Бога. Кто-то был лидером в этом. Кто-то был первым. Давайте посмотрим все же, как это происходило. Царь Ахаз, этот Ахаз был отцом великого реформатора Езекии, возвратившего народ поклонению живому Богу. О нем мы читали в начале радиопрограммы. Он был сыном царя Ахаза, отступника, сделавшего так много того, что было зло в очах Господних. И вот этот Ахаз, лидер в народе иудейском, в народе Божьем, привел народ иудейского царства к осквернению. Первое, что он сделал, он подружился с нечестивым царем ассирийским. По его словам, он был рабом и сыном этого языческого властителя. Не будучи никогда вполне отделенным исключительно для Бога, он чувствовал себя как дома и в языческих храмах Дамаска, и в доме Господнем в Иерусалиме. Его сердце пленило увиденное им в языческих храмах Ассирии. Вот как написано о нем в Библии. «И увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал Ахаз Курии священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И поставил священник Урия...» Вы слышите? «И поставил священник Урия жертвенник по образцу, который прислал царь Ахаз из Дамаска». Что это было? Новый усовершенствованный жертвенник, скопированный у языческих богов Ассирии и воздвигнутый в Доме Божьем. Обратите внимание, что священники в храме не только не отвергли, но даже содействовали этому. Этот хнычущий священник Урия делал все, как повелел его лидер, его вождь, царь Ахаз. Скажите мне, кто глава у священников? Кто глава церкви? Господь. Он глава. Помните об этом всегда. Позвольте спросить вас, дорогие мои слушатели, как вы думаете, вот этот Урия был настоящим служителем Господним, служащим избранному народу Господню, или он был лидером, жаждущим только того, чтобы любыми путями сохранить свое лидерство, свой пост, свой портфель, свою власть? Если бы он был настоящим служителем Господним, а не держался за власть, то он не отступил бы от закона Божия. Он не допустил бы, чтобы в храме поставили жертвенник мерзостный. Никогда не разрешил бы даже ценой своей жизни отодвинуть жертвенник Господень. Этот Урия был просто властолюбцем, стремившимся любым путем, даже путем компромисса с грехом, сохранить свою власть, свое влияние, свое лидерство. Друзья мои, никогда, никогда простые люди не могли возбудить ересь в церкви. Это делали лидеры. Никогда разделения не производили простые люди. Всегда это делали лидеры. Доказательством сегодня вот эта история, когда два лидера физической и духовной области довели целый народ до падения. Невероятно, скажете вы. Этот нечестивый царь, очарованный языческими алтарями, вместе с бесхребетным священником воздвигают новый алтарь. И где? В храме Божьем, прямо перед святым жертвенником Божьим. Этот новый алтарь был точной копией тех, на которых язычники приносили жертвы своим богам, своим идолам. Но одно оскорбление дополнилось другим. Царь Ахаз приказал медный жертвенник, который пред лицом Господним, передвинуть от лицевой стороны храма с места между жертвенником новым и домом Господним и поставить его сбоку сего жертвенника. Он сделал перестановку в Доме Божьем. Кто? Царь сделал перестановку в Доме Божьем, поставил алтарь Божий на заднем плане, а свой, замечайте, свой жертвенник впереди. Затем он кощунствовал, принося на своем жертвеннике языческие жертвоприношения. Ужасно! Священники допустили это. Священники стали участниками заговора против Бога. И никто не возвысил голос против всего этого осквернения и священников. То, что Ахаз осквернит также умывальницу и медное море, было неизбежным. Святые стандарты должны были унизиться до земли. Умывальница представляла чистоту, очищение, святость, но царь Ахаз обломал ободки у подстав, снял с них умывальницы и море снял с медных валов, которые были под ними, и поставил его на каменный пол. И это все при молчаливом согласии священников. Этот новатор, этот осквернитель Божьего алтаря, снимает умывальник с его подстав и ставит на пол. Это было прямым актом обесценивания праведности, чистоты. Это было унижением святости до земли, до праха, делая очищение, не имеющим никакого значения. Это было поставлено внизу и в стороне, пренебрежено. И вот ко всему этому отступлению Ахаз, этот лидер, принял на себя особое полномочие, чтобы приносить Господу жертвы на своем новом алтаре. Не могло быть более абсурдного поклонения. На вновь воздвигнутом языческом алтаре приносилась жертва Богу, человеком, который думал о себе, что он праведен. Ахаз был совершенно опутан чарами язычества и с тех пор ставший слепым по отношению к истинным духовным ценностям. Он думал, что поклонялся Богу на своем самодельном алтаре, в то время как на протяжении этого Бог отверг все это из-за осквернения. Ахаз закончил тем, что запер двери дома Господня. Он устроил свои новые жертвенники на всех высотах, где были воздвигнуты идолы богов, лежащего возле мира. Он просто не мог больше находиться там, потому что Божий дом просто ограничивал его в отступлении от Бога. Мои дорогие радиослушатели, я верю, что, слушая эту историю, вы проводите параллели с современностью и видите, как сегодня новоявленные лидеры принимают на себя вид служителей Божьего жертвенника и пытаются устраивать свои жертвенники по образцу тех, которые они видели где-то у соседних языческих царей. Если им это не получается по каким-то причинам, создать эти жертвенники в поместных церквях, они создают свои высоты и там проводят свои жертвоприношения. Вот только вопрос, кому? Кому они приносят жертвы? Вот эти новые создатели новых высот чувствуют себя неуютно в Доме Божьем. Им там неуютно, рядом с жертвенником Божьим. Рядом с жертвенником Божьим нельзя танцевать, флагами размахивать, дикую музыку исполнять. В Доме Божьем нужно вести себя благоговейно, так учит Евангелие, так учит Библия, ведь это рядом со святое святых, а оттуда может и строгое слово от Господа прозвучать. А может быть и еще что-то больше. И эти современные ахазы, ставшие лидерами, уводят народ из таких церквей на свои высоты, к своим жертвенникам. Там, на их высотах, все можно. Даже сыновей проводить через огонь, устраивать хороводы и даже оккультные пляски. Там, на их высотах, разрешено все, только не разрешено не подчиняться лидеру, вождю. Вот только интересно, куда же делся священник Урия после того, как Ахаз закрыл двери дома Господня? Чьим священником он стал? Кому священнодействовал? Кому жертвы приносил? и где? И как долго? Много вопросов, но благодарение Богу за царя Езекию, сына Ахаза. Он, Езекия, вымел прочь скверные алтари своего отца и прилепился к Господу, и отложился от царя Ассирийского, и не стал служить ему. Так мы читаем в 4 книге царств, 18 глава, 7 стих. Он, Езекия, уничтожил высоты, построенные отцом, снова вернул жертвенник Божий на свое место и сделал это так, что об этом услышали даже в соседних государствах. Помните, царь ассирийский Сеннахерим у стен Иерусалима говорил: «Не этот ли Езекия разрушил высоты его и жертвенники его, и сказал Иудее и Иерусалиму: перед жертвенником единым поклоняйтесь и на нем совершайте курение». Услышал ассирийский царь Сеннахерим о действии Езекии. Я безмерно благодарен Богу за то, что сегодня есть служители Господни, которые, несмотря ни на какие соблазны и прелести этого мира, несмотря на соседних царьков, не соглашаются отодвинуть жертвенник Божий. Даже угрозы не могут поколебать их в служении истинному Богу. Но, к сожалению, есть и современные урии, которые ради сохранения своего поста или влияния согласны сменить Божий жертвенник на новый, который не есть новый, но давно известный всем внимательно читающим Библию. Это жертвенник Ахаза.
Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось. Не стоит ждать болезни и старость, лишь с Богом встречи стоит ждать. Ах, если б знать, ах, если б знать.
Последний осень и восход, дорога к храму вьется, блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Последний осень и восход, дорога к храму вьется, блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет.
Став зачем шаги считать? Давай смотреть на вещи шире, тому, кто с Богом в этом мире. Не страшно жить и умирать. Ах, если б знать, ах, если б знать.
Последний осень и восход, дорога к храму вьется, блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Последний осень и восход, дорога к храму вьется, блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет.
Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто... кто верует и ждет.
Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось и чем наполнить эту малость. Я так хотел тебе сказать.
Есть такая книга «Воскресение Мессианской Церкви». И третью главу в этой книге автор озаглавил «Смерть ранней церкви». Автор подробно рассказывает о том, как когда-то император Константин предпринял попытку умертвить первоапостольскую церковь, внедрив в нее свой жертвенник и, подобно Ахазу, стать у этого жертвенника, чтобы приносить жертвы. И он сделал это, только жертвами стали уже не животные, а миллионы человеческих жизней. Я повторю, жертвенниками на жертвеннике Константина стали не животные, а миллионы людей. И это уже не Ветхий Завет. Это в новозаветнее время, время церкви. Те факты, которые приводит автор, вынуждают сделать определенные выводы о намерениях Константина. Например, став императором, Константин построил множество церквей, в том числе церковь святых апостолов, в которой он воздвиг 13 памятников каждому из 12 апостолов, а 13-й, самый большой, себе, любимому. Одно это много чего говорит о намерениях и мотивах его сердца и даже о сути его веры. Автор книги Роберт Хейдлер утверждает, что для Константина Иисус Христос был всего лишь одним из воплощений Бога Солнца Митры, которому Константин всю жизнь поклонялся. И мне тоже эти выводы кажутся довольно убедительными. Обращение Константина произошло так. В период острой борьбы за престол между ним и его конкурентом Максентиусом Константин обратился за помощью к своему верховному божеству Митре, Богу Солнца, и увидел в небе рядом с Солнцем пылающий крест и слова услышал: «Этим побеждай». Вскоре Константин занял трон и объявил, что теперь он последователь Иисуса Христа. Многие христиане, конечно же, обрадовались. После смертельных преследований они вдруг из гонимых превратились в привилегированных. Но, увы, не так все просто. В церковь, утвержденную Константином как государственную, буквально хлынули потоки фальшивых последователей. Кому же не хочется быть среди привилегированных? Ведь даже при приеме на работу работодатель спрашивал, является ли работник прихожанином государственной церкви. Если нет, в приеме на работу нередко отказывали. В то время Константин немедленно принялся за строительство церковных зданий по всей империи, то есть строить свои высоты, как когда-то Ахаз. И здания эти были построены по образцу помпезного тронного зала императорского дворца. Церковь за годы его правления обогатилась золотом и недвижимостью. Все это еще можно было бы объяснить неумеренным рвением, внутренним мотивом человека, имеющего желание прославить Господа как можно больше, дать небесному царю земной дворец, подобный роскошному храму Соломонову когда-то в Иерусалиме. Но посмотрите, как хитро через этого лидера действует лукавый. Какой хитрый план осуществляет дьявол при помощи этого лидера? И план этот состоял в том, чтобы не только построить новые высоты для поклонения, но и закрыть двери домов Божьих, устроенных со дней апостольских. Тогда, когда строятся пышные храмы и в них жертвенники, в это же время Константин специальным своим указом запрещает домашние церкви, которые всегда были фундаментом первоапостольской церкви. И вот на что нужно обратить внимание. Все церковные здания строились по одному и тому же плану. На возвышении трон, на котором восседает епископ, окруженный полукругом советников, а там, далеко внизу, у самых его ног, подданные, прихожане, которые могут лишь смиренно слушать и повиноваться, хотя на самом деле они такие же члены Церкви Христовой, как и любой епископ или советник.
То есть сама архитектура здания предполагала совершенно иные взаимоотношения внутри церкви. Вместо неформальной, дружественной семейной атмосферы домашних церквей вдруг появляется жесткая иерархия духовенства и прихожане. До Константина церковь была семьей верующих, семьей верующих. После Константина она превратилась в здание. Вывод напрашивается. Не о церкви Константин заботился, не об истинном поклонении истинному Богу, а об укреплении своей власти над подданными империи. Дальше хуже. По римскому закону император автоматически был и главным первосвященником. А раз официальной религией стало христианство, Константин стал главой христианской церкви, и он употребил эту власть, запрещая все формы поклонения, общие с Ветхим Заветом, искривил до неузнаваемости новозаветнее служение и пошел еще дальше, навязал языческие формы поклонения, лишь облекая их в христианскую оболочку. То есть история повторилась, но это еще не был конец отступления. Если об Ахазе написано, что по прошествии 16 лет царствования почил Ахаз с отцами своими и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых, и воцарился Езекия, сын его, вместо него. Вместо нечестивого царя Ахаза воцарился Езекия, который снова изменил все, вернувшись к Богу истинному в служении, то, говоря о Константине, ничего этого не произошло. Дьявол уже сделал выводы из прошлого поражения и предпринял соответственные действия. И об этом мы поведем наш разговор далее. История открывает, что первые три столетия большинству церквей были присущи три важных фактора – обособленность и независимость, смиренный характер епископов или пасторов и крещение только верующих. Известный литуранский историк церкви Масхайм пишет об этом так. «Если кто-нибудь предполагает, что епископы этого золотого века церкви до времени Константина соответствовали епископам последующих столетий, тогда он должен смешать и совместить совершенно разные характеры, ибо в этом столетии, как и в следующем, епископ был попечителем одной церкви, которая могла находиться и в частном доме. Он не господствовал над нею, но в сущности был ее служителем или слугою. Все церкви в те несложные времена были независимы, и ни одна из них не была юридически подчинена другой. Не было филиалов церкви, и хотя церкви, основанные самими апостолами, имели честь участвовать в консультации в особенных случаях, они не имели легальной власти или права контроля и законодательства, то есть не существовало иерархии. Наоборот, все христианские церкви имели равные права и во всех отношениях были равными. Несмотря на сильные гонения, христианство первых веков чудно возрастало. Оно распространялось по всей Римской империи и даже за ее границы. Почти весь тогдашний населенный мир слышал уже Евангелие. По свидетельству некоторых историков, многие церкви, основанные апостолами, остались неповрежденными и верными учению апостолов. Однако несколько значительных и вредных лжеучений уже проникали во многие церкви и укоренялись в них. В то время гонения усиливались, и в начале 4-го столетия был издан, по всей видимости, первый определенный правительственный указ о преследовании христиан. Распространение христианства очень встревожило языческих руководителей Римской империи, и император Галерий официально приказал усилить и без того жестокие гонения. Это произошло 24 февраля 303 года. До этого времени Преследования совершались без законных постановлений. Нацеленный на низложение христианства указ императора Галерия оказался несостоятельным, и через 8 лет, в 311 году, он же издал новый указ, провозглашавший терпимость или толерантность по-современному, разрешение жить согласно учению Иисуса Христа. Как ловко действует дьявол, какая его хитрая тактика. И вот к началу 313 года христианство, казалось бы, одержало великую победу над язычеством. Но это был стратегический шаг дьявола. Новый император Константин воссел на престоле Римской империи, он признает таинственную силу христианства, распространяющегося повсеместно, несмотря на преследования. Я уже приводил эту историю, которая повествует, как Константин стал якобы христианином. Это видение будто бы привело Константина к убеждению, что он должен стать христианином, что отвержение язычества и соединение христианской религии со светской властью приведет к легкому завоеванию мира. Таким образом, христианство фактически станет всемирной религией, а Римская империя – мировой империей. Но на самом деле произошло страшное слияние христианской религии с язычеством, а не отвержение язычества. Итак, под руководством императора Константина было заключено перемирие. Римская власть в лице своего императора искала соединение с христианством. Она буквально заигрывала с церковью и даже сделала ей предложение. «Дайте нам духовную силу, а мы поделимся с вами светской властью», — говорили церкви вожди государства. Друзья мои, вы видите, какой новый великолепный чертеж будущего жертвенника был предложен для церкви. Чуть-чуть натолкну вас, дорогой слушатель, на мысль о современном. Вы слышали призывы о том, что христианская церковь должна иметь своих представителей в Конгрессе, парламенте, Госдуме, то есть войти во властные структуры этого мира? Слышали это? Посмотрите, как это похоже со временем Константина. «Дайте нам духовную силу, а мы поделимся с вами светской властью». Чтобы привести в исполнение и завершить этот греховный союз, в 313 году был созван собор или съезд церквей. Запомним это, потому что мы об этом еще будем говорить. Первый съезд – это был первый союз, или более современное название – первый альянс. Итак, многие церкви прислали своих представителей на этот съезд, но не все. Собор оформил объединение церкви с государством, создал иерархию. Иисус Христос, как глава церкви, был отстранен. А император Константин поставлен, хотя и временно, главой церкви. А помните, кто приносил жертву на Дамасском жертвеннике в храме Божьем? Да-да, Ахаз. А здесь Ахаз II, Константин. Церковная иерархия стала определенным началом той системы, которая вылилась в конце концов в известную нам Вселенскую Церковь. Следует отметить при этом, что зарождение этого произошло еще в конце II, начало III века, когда появились новые понятия о епископах и пасторском управлении Церковью, то есть о лидерах, вождях. О, как хитер сатана! Почти 200 лет он готовил свой план и в начале IV века успешно осуществил. Будем помнить, что на призыв императора послать представителей на собор откликнулись не все церкви. Были христиане, крещенцы, которые не хотели вступать в брак с государством и подчиняться религиозному правительству, созданному на антиевангельской основе. При создании церковной иерархии Константин, ставший ее главою, еще не был даже христианином. Он только согласился быть таковым. До создания иерархии и союза церкви с государством гонения на христиан воздвигали иудаизм и язычество. Теперь же, когда была создана новая властная иерархия в христианстве, в религиозном мире произошли перемены. христиане начали преследовать христиан. А вернее, будет сказать так. Те, кто назывались христианами, стали преследовать истинных христиан. Намереваясь создать государственную религию, Константин стал принуждать тех, кто не соглашался с ним. Многие христиане понимали, что задуманное Константином противоречит новозаветному учению, и добросовестно сопротивлялись, не желая видеть языческие жертвенники, не желая поклоняться на новых высотах, какими бы красивыми и величественными они не были, не желая подчиняться никакому лидеру или вождю, кроме Христа. Отсюда и начались дни, годы и даже столетия жестокого преследования тех христиан, которые оставались верными первоначально преподанному учению Христа и апостолов. Друзья, мы с вами посмотрели сегодня на двух лидеров. И я хочу в конце нашей радиопрограммы оставить для вас один вопрос для размышления. Каждый из этих лидеров строил свой жертвенник. Лидер всегда будет строить свой жертвенник. Вопрос, для чего нужны жертвенники лидерам? Об этом мы продолжим разговор нашей следующей радиопрограммы.
Счастья в кратких радостях земных я копал себе колодцы, но воды не видел в них. От источников случайных пил я, жажду снова пил, но Христос водою жизни жажду сердца утолил. В нем нет разочарования, знает он нужду мою и дает мне утешение, мир и благодать свою. Испытав я убедился, счастье полно в нем нет разочарования, для меня он все во всем. Я искал довольства в мире, но его не находил. Много благ тот мир сулил мне, но лишь всех надежд лишил. Все я испытал, а сердце продолжало тосковать. Но Христос настроил струны.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
ибо